Жуфин. «Именно так и обстоят дела. Ты все очень верно подметил». «Мы сами не заметили, как вошли во вкус, и совершенно искренне припирались, временно забыв о перепуганном Йонге. Оказалось, что мы выбрали отличный метод убеждения. Пока Джуфин честно рассказывал своему бывшему соратнику, как обстоят дела, тот думал, что его просто пугают. Зато на наш любительский спектакль Йонги купился с потрохами, если, конечно, они у него были, эти самые потроха, в чем я здорово сомневаюсь».
«Так это был он?»
— несчастным голосом спросил Йонги. Джуфин не ответил, поскольку был ужасно занят. Пытался придать своей и без того вполне злодейской физиономии совсем уж кровожадное выражение.
«Джуфин, не молчи!» — настаивал Йонги.
Его глубокий, отлично поставленный голос сорвался на визгливый фальцет.
«Я тебя спрашиваю, это действительно был твой заместитель? Тот жуткий тип с головой вурдалака?»
«Я тебе уже сказал, что это был сэр Макс», — равнодушно откликнулся Джуфин. «А ты почему-то не поверил. Впрочем, это неважно. Не обращай на него внимания. Ты же слышал. Я не собираюсь тебя ему отдавать, пока мы с тобой не побеседуем».
«А потом?» — взвыл Йонги.
Я был готов зааплодировать. Его реакция превосходила мои самые смелые ожидания.
«Потом? Не знаю».
Все так же безучастно ответил ему Джуфин.
«Все зависит от результатов нашей беседы, Йонги».
«Чего ты от меня хочешь?»
— угрюмо спросил пленник.
«Очень хороший вопрос», — обрадовался Джуфин. «С него-то и надо было начинать. Все лучше, чем читать мне лекции о живых и мертвых. Я, видишь ли, не любитель слушать чужие рассуждения на вольную тему. Ты же меня знаешь».
Он ненадолго умолк, покинул подоконник, на котором только что восседал, подошел к нашему пленнику, внимательно его осмотрел, удивленно покачал головой. Дескать, бывают же чудеса на свете. Уселся в свое кресло и продолжил.
«Ты здорово нагадил нам всем напоследок, Йонги. Проблема даже не в том, что ты испортил жизнь людям, с которыми тебя объединяло общее дело. Я всегда знал, что тебе не свойственно чувство солидарности. И давно смирился с этим прискорбным фактом. Плохо другое. Твои дурацкие, ты уж прости меня, мемуары поставили под угрозу само существование нашего мира».
«Не выдумывай, Джуфин!»
— сердито сказал Йонги.
«А я и не выдумываю».
Дальше я уже не слышал. Их голоса журчали где-то далеко, а я с пугающей скоростью уплывал в теплое темное море сна без сновидений. Сам не заметил, как это случилось.
«Пора просыпаться, душа моя!»
Жизнерадостный голос шефа вызвал у меня искреннее отвращение, равно как и веселенький солнечный свет за окном. Все-таки я ужасно не выспался. Поспать так мало, даже хуже, чем ничего. Но я увидел в дальнем углу кабинета совершенно плоский силуэт Йонги Мелихаеса. Сразу вспомнил свою роль и тут же включился в игру. «Что, пора жрать вашего приятеля? Сейчас только зубы почищу». Йонги окончательно сник. Мне даже показалось, что он стал полупрозрачным. Но Джуфин тут же взял его под защиту.
«Твое пиршество пока отменяется, бедный-бедный сэр Макс», —
весело сказал шеф.
«Пока ты дрых, мы с Йонги пришли к некоему соглашению. Если он его выполнит, мы его отпустим. А тебе придется обойтись обычным человеческим завтраком из обжоры».
«Пожалуй, я тогда обойдусь вовсе без завтрака», — вздохнул я, обхватывая руками тяжеленную голову. «Дайте бальзама Кахара, Джуфин, или я скончаюсь у вас на глазах».
«Не преувеличивай»,
— строго сказал он, извлекая из ящика письменного стола бутылочку с самым чудодейственным тонизирующим средством во Вселенной.
«Такими вещами не шутят».
«А я всякими вещами шучу», — усмехнулся я. Сделал небольшой глоток бальзама и улыбнулся по-настоящему. «Вот теперь другое дело. Хорошо-то как».
«Вообще-то тебе давно следовало бы научиться не превращать каждое свое пробуждение в мировую трагедию», —
добродушно проворчал Джуфин.
«Стыдно, сэр Макс. Такой могущественный колдун, а элементарных вещей не умеешь. Ладно уж, иди умывайся. Нас ждут великие дела и толпы наших возбужденных сограждан на площади зрелищ и увеселений. Счастье, что она такая большая, но, думаю, сегодня все равно выйдет давка».
«Сколько они еще могут ждать, эти самые толпы возбужденных сограждан? Полчаса могут? Ужасно хочется выпить кружку камры».
«Ну и пей себе на здоровье хоть дюжину кружек. Не думаю, что ты посидеешь от горя, если узнаешь, что тебе не суждено присутствовать на церемонии публичного покаяния моего друга Йонги. А если даже и посидеешь, это твои проблемы. В любом случае, я разбудил тебя, чтобы ты подежурил, пока я буду отсутствовать».
«Публичное покаяние — это, конечно, великое событие», — усмехнулся я. «Но если учесть, что в ваше отсутствие я смогу спокойно выпить камры и поклевать носом в своем любимом кресле, разумеется, я с удовольствием останусь».
«Вот и славно», — кивнул Джуфин. «Чем меньше тайных сыщиков будет крутиться вокруг Йонги, тем убедительнее будет выглядеть его покаяние. Нас с Кофой вполне достаточно, да и то при условии, что Кофу никто не узнает. Потом буду каяться я сам.
Вернее, не столько каяться, сколько оживлять несчастные жертвы нашего героического сэра Шурфа. Думаю, это доброе деяние прославит меня на вечные времена».
«Да уж», — фыркнул я, — «именно то, к чему вы всю жизнь стремились».
«Вот-вот. А ты непременно выкрои несколько минут, чтобы привести в порядок сэра Мелифара», — неожиданно серьезно сказал Джуфин. «Ваша встреча в коридоре управления произвела на него куда более глубокое впечатление, чем я думал».
«Правда?» — удивился я.
«Ага», — вздохнул шеф. «Сам удивляюсь. Все-таки он еще очень молодой».
«Ну да, всего на какую-то сотню лет старше меня», — ехидно подумал я. Но вслух ничего говорить не стал, поскольку прекрасно понимал, что возраст не всегда измеряется количеством календарных дней, отмечающих наше присутствие на Земле. Джуфин тем временем ушел и увел с собой своего бывшего товарища по масонской ложе. Я зачарованно наблюдал, как передвигается по нашему трехмерному миру двухмерный Йонги Мелихаес. Он шел как-то боком, неестественно развернув свое плоское туловище. Я с запоздалым изумлением подумал, что странная манера древних египтян рисовать человеческие тела была в высшей степени реалистична, в том случае, если в их распоряжении были натурщики вроде нашего пленника. Когда эта дивная парочка покинула кабинет, я решительно помотал головой, фыркнул, как сердитый еж, разгоняя сумбурные мысли, и послал зов Мелифара. Если уж Джуфин сказал, что его надо приводить в чувство, значит, у бедняги действительно серьезные проблемы. «Где ты, радость моя?» — приветливо осведомился я. «Это ты, Макс, или уже не ты?»
Вообще-то безмолвная речь не слишком хорошо передает эмоции собеседника. Но тут я сразу понял, что мой друг пребывает на грани нервного срыва. Или даже за этой самой гранью. «Это я. Без клыков, ногтей и шерсти на носу. Так под каким столом ты спрятался, душа моя? Можешь вылезать. Бука ушла».
«Твоему сведению, я не под столом, а на столе. У себя в кабинете. Где же еще?»
«Можно к тебе зайти?» — вежливо спросил я. Несколько секунд он не отвечал. Как я понимаю, в его душе шла нешуточная борьба.
«Ладно, заходи»,
— наконец решил Мелифара. Я тут же покинул кресло, пока этот герой не передумал. Друппи проснулся и тихо тявкнул. Коротко и вопросительно. «Я сейчас вернусь», — пообещал я. «Честное слово, а ты можешь подремать еще полчасика». Пес послушно закрыл глаза и положил морду на лапы. Если бы давешний глоток бальзама Кахары не был таким большим, я бы ему позавидовал. Дверь кабинета сэра Мелифара была заперта на ключ. Эта нехитрая деталь насторожила меня куда больше, чем интонации его безмолвной речи. Я осторожно постучал. Ждать пришлось довольно долго. Я даже начал нервничать. Наконец, по ту сторону послышались легкие шаги. Замок защелкал, дверь приоткрылась с тихим, но сварливым скрипом, и оттуда на свет Божий вылез нос моего коллеги.
«Ну, хвала магистрам! Действительно настоящий!»
С неподдельным облегчением сказал он.
«А какой же еще?» — вздохнул я. «Не сходи с ума, дорогуша. Представляешь себе, как ты будешь смотреться в дальней комнатке приюта безумных? И как там буду смотреться я и мой дурацкий сверток с гостинцами? Не так смешно, как хотелось бы».
«Твоя правда».
Он немного расслабился и решительно распахнул дверь.
«Заходи, чудовище! Дырку над тобой в небе эта фраза больше не кажется мне смешной».
«Мне тоже», — улыбнулся я. «Но это как раз не слишком меня огорчает. Придумай что-нибудь другое, с тебя останется. Слушай, ты что, напился с горя?» Я только теперь унюхал сладковатый аромат джубатыкской пьяни, исходивший от моего коллеги.
«Ага, напился, было дело», — флегматично согласился он. «Уже под утро, когда дела внезапно закончились, я остался наедине с этой жутью. Но выпивка не помогла. Скорее уж наоборот, я окончательно перестал соображать и перепугался еще больше. Потом, хвала магистрам, пришел строгий сэр Шурф и быстренько со мной разобрался, после того, как я заплетающимся языком попытался выговорить фразу, будучи в ответе за судьбы нации и родины. И где только такую дрянь на язык подцепил? Одним словом, он привел меня в порядок, только запах и остался на память об этом удовольствии. Да еще и отчитал, спасибо, хоть не убил».
«Но с какой стати такие бурные переживания?» — спросил я. «Можно подумать, ты не прослужил хрен знает сколько лет в тайном сыске. Думаю, в этой веселенькой организации случались вещи и покруче».
«Можешь себе представить, не случались!»
— сердито отрезал он.
«А если и случались, то не в моем присутствии. Ты хоть представляешь, как ты выглядел?»
«Представляю», — вздохнул я. «Ну и что с того?»
«А как ты рычал!»
— запоздало возмутился Мелифара.
«Не на какого-нибудь злодея, а на меня, между прочим. По-моему, тебе должно быть стыдно».
«Могу принести тебе письменные извинения», — усмехнулся я.
«Вот-вот, принеси», — буркнул он. «Не помешает».
Я с удовольствием отметил, что ему здорово полегчало. Не столько от собственного ворчания, сколько от того факта, что я уже несколько минут сижу рядом и ни во что не превращаюсь. «Знаешь, это очень забавно», — улыбнулся я. «Такое впечатление, что...»